«А вот это другое дело», — тихо проговорил я сам себе. «Молодец», — похвалил я ее, представляя и передавая ей образ огромного и вкусного ореха, отчего белка заулыбалась, хотя мне могло это легко показаться. В любом случае, рыжей моя мысль понравилась. Но у меня была задача посложнее, чем рисование орехов в образах. Я должен был объяснить зверьку сложную для любого животного стратегическую задачу по отвлечению внимания хищников, пока я буду пробираться к лесу. Но, как ни странно, на это у меня ушло значительно меньше времени, чем я думал. Мы очень недооцениваем животных, считая их глупее самих себя, и этот лесной грызун в очередной раз доказал мне это, когда после моих объяснений резко сиганул наверх к своим сородичам и начал передавать мои указания. Не прошло и минуты, как вся эта рыжая масса сорвалась с места и, прыгая по веткам, понеслась в сторону волков, лопача что-то на своем трескучем языке. Серые шкуры, услышав шум в деревьях, разом повернулись и зарычали. В ответ на это им в морды с веток полетели какие-то мелкие палочки и шишки, которые по большей мере не принесли хищникам никаких увечий, но, видимо, сильно разозлили некоторых из них. Несколько молодых самцов бросились к деревьям и начали прыгать, безуспешно пытаясь достать нахалок. Я же, пользуясь созданной неразберихой, набрал в легкие побольше воздуха и рванул к нужному месту. Пока я, проваливаясь в снег, бежал, мне казалось, что еще секунда, и чья-нибудь зубастая пасть вцепится мне в ногу или просто собьет на землю. Но все обошлось, и я, тяжело дыша, повалился в снег, скрывая свое тело от волчьих глаз за двумя толстенными елками. Немного отдышавшись, я осторожно выглянул из своего убежища и удостоверился, что мой спринтовский забег врагом увиден не был, так как никто из них не бежал в мою сторону. На всякий случай я смочил палец в слюне и выставил его над собой, проверяя направление ветра. Мне повезло и тут. Ветер был встречный, а значит, даже чуткий волчий нос не сможет обнаружить близкое присутствие человека. Окончательно успокоившись, я осмелел и еще дальше высунулся из-за ели. Суматоха в стае из-за внезапной атаки белок спала, и волки вновь заняли свои места, полукругом рассевшись вокруг вожака. Белки же, заметив, что я благополучно добрался до нужного мне места, еще немного покрутились над стаей, покричали какие-то оскорбления и упрыгали по своим делам. Похоже, что о моем благополучном партизанском перемещении знали не только рыжие, но и дед Макар, который, как я видел из своего укрытия, только что вышел из дома и встал напротив стаи, что-то им говоря. После его слов волки в передних рядах одобрительно зарычали, хотя фраза об одобрительном рычании целой тучи опасных хищников звучит странно, но именно этот оттенок эмоции я смог уловить. К сожалению, одобрение их было недолгое. Голос подал вожак, и от его мощного злого рыка вся стая тут же смолкла, а некоторые унизительно заскулили, словно щенки, отлученные от мамкиной сиськи. Дед попытался что-то сказать, но его голос вновь утонул в реве вожака, который, как мне было видно из своего убежища, медленно поднялся на лапы и, ощетинившись, сделал шаг вперед. В ту же секунду я увидел, как старик поднимает руку и отчаянно машет. Не тратя время зря, я выскочил из-за могучей ели и понесся к вожаку, попутно извлекая выданное мне ранее оружие. Вожак же резко остановился и, поведя ухом, повернул морду в мою сторону, а через секунду развернул свое массивное тело, так что я оказался прямо напротив его большой и жуткой пасти, с клыков которой капала горячая слюна. Я в нерешительности остановился напротив него, и хотя все нутро кричало мне «Не думай, стреляй!», замер, потеряв весь свой запал. Волк же тем временем медленно пригнулся к земле и сделал несколько шагов в мою сторону, пристально буравя меня бледно-синими глазами, словно пытаясь проникнуть мне в душу и заморозить ее изнутри. «Стреляй!» — вдруг раздался голос деда Макара, выводя меня из ступора. «Он сейчас прыгнет! Стреляй!» Я поднял пистолет и судорожно надавил спуск. Грянул выстрел, и в то же мгновение что-то тяжелое ударило мне в грудь, свалив на землю. От неожиданности я потерял ориентацию, но врожденное чувство самосохранения все же успело включиться, заставив мое тело перекатиться в сторону. И как раз вовремя, потому что в это же мгновение острые, как копья, когти прошлись по тому месту, где я только что был, и отпрянули назад. Я вскочил на ноги, тяжело дыша и сплевывая снег с горящего от холода лица. Волк был в нескольких метрах от меня, но не нападал, видимо, примерялся для верного удара. Это дало мне немного времени оценить обстановку. Первое немаловажное открытие было в том, что я жив и невредим, а вот волк, хоть и стоял на лапах, был ранен. Значит, я не промахнулся. Но раненый зверь опаснее здорового, во всяком случае, так писали в книжках, которые я иногда почитывал на даче у камина. А значит, нужно быть предельно осторожным. Второе. Оружие в процессе первой атаки выпало из моих рук и теперь валялось в стороне, и пытаться его сейчас достать было бы ошибкой. Пока я до него доберусь, возьму в руку, наведу на хищника и нажму курок, волк меня 10 раз разорвет и проглотит. Значит, единственный вариант — драться как есть и надеяться, что рана ослабит его настолько, что мне не придется тарзанить и душить животное голыми руками. Волк двинулся в сторону, решив, видимо, что я отвлекся. Но я внимательно следил за ним и стал разворачиваться, не забывая держать мышцы ног в готовности для прыжка, если зверь нападет. И это спасло меня в очередной раз. Серая шкура взметнулась вверх, а я бросился в сторону, успешно избежав клыков, и тут же вскочил на ноги, готовясь к следующему броску. Промахнувшись во второй раз, волк понял мою тактику и резко изменил свою. Вместо того, чтобы попытать счастье в третьем прыжке, он стал медленно, сберегая силы, подходить ко мне. Я сделал шаг назад и тут же услышал голос деда. «Не беги, только не беги!» «Ладно, если не бежать, то что?» Я в отчаянии глянул в глаза волка и увидел в них только ненависть и смерть, свою смерть. И в этот момент что-то переломилось у меня внутри, словно обрушилась стена, разделяющая цивилизованного человека и дикое животное. И вместе с этим пришла ярость. Она наполнила меня до краев, клокоча внутри, сметая остатки сомнений и страхов, затмевая и заменяя собой интеллект, оставляя лишь голые, позабытые в веках инстинкты. Я заорал. Нет, я зарычал, как дикий, загнанный в угол зверь, и бросился вперед. Дальше все было как в тумане. Шерсть, кровь, текущая по рукам и бьющая в лицо, боль от укусов и ударов когтей, визг волка, когда я попадал в морду или в рану от пули. Все смешалось, и, казалось, длилась вечность. Но вдруг в какой-то момент все кончилось. Я все еще стоял, готовый к новой атаке, но нападения не было. Тогда, превозмогая боль, я поднял руку, оттер лицо от вязкой пахучей крови и сквозь красную муть увидел поверженного врага, лежащего на боку в каком-то метре от меня. Не понимая своих действий, я подошел к зверю вплотную и, силой опустив ногу на его морду, то ли заорал, то ли завыл. Видимо, это было последнее, на что меня хватило, потому что как только мой голос утих, на глаза упала ночь, и я потерял сознание. Очнулся я в своей кровати. Опять. В комнате было темно, но в сгорбленном на стуле силуэте угадывалась фигура деда Макара. «Дед Макар!» — тихо позвал я его —